Начинаем программу. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. А в гостях у нас сегодня замечательный артист, режиссер, педагог и гражданин Игорь Ясулович. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Здравствуйте.
Хочу сказать, что у нас сегодня не просто дифирамб, а дифирамб с подарками для вас. Театр юного зрителя регулярно присылает нам билеты на свои спектакли. Я нашим слушателям предлагаю. У нас уже здесь целое поколение, целая армия поклонников, фанатов Театра юного зрителя смотрит ваши спектакли. И сегодня, дорогие друзья, я предлагаю вам билеты на спектакль «Нелепая поэмка», как раз с участием Игоря Николаевича. Это спектакль по великому инквизитору Достоевский, Братья Карамазовы, режиссер Кама Гинкас. 10 апреля. Играете?
Да.
Играем. «Леди Магут нашего уезда». Это последняя по времени премьера Кама Гинкаса по известному произведению Лескова. Замечательной Елизаветы Боярской в главной роли. 25 апреля. И спектакль «С любимыми не расставайтесь». Это, опять же, последняя по времени премьера Генриетты Наумовны Яновской по произведениям Александра Моисеевича Володина. 20 апреля. Вот на эти три спектакля у нас есть билеты. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто набирать свои вопросы нашему гостю Игорю Ясуловичу. И те, кто самые интересные вопросы нам пришлет, или обязательно в скобочках пишите, на какой спектакль хотите пойти, мы вам эти билеты отдадим. Итак, напомню, смс плюс 7985-970-45-45. Ваши вопросы Игорю Ясуловичу и билеты, которые вы выбираете. «С любимыми не расставайтесь», «Леди Магбет нашего уезда» и «Нелепая поэмка». Начать бы я хотела не с театра юного зрителя, а с мастерской Игоря Ясуловича.
Да.
Поскольку вижу эти афиши, все время надо будет обязательно мне посмотреть на ваши спектакли, потому что репертуар какой-то очень интересный. Я напомню, что Игорь Николаевич уже долгое время преподает. В ВГИКе сейчас у вас выпускной курс, да?
Да, четвертый. ВГИКе выпускной
курс. Расскажите немножечко про людей-то. Про детей.
Про детей. Мне, во-первых, нравится, что они очень работящие. Они с утра до вечера трудятся. Есть несколько человек снимающихся. Ну и как бы так получилось, что вот они немножечко в стороне откололись. И я не думаю, что для них это лучший вариант. Потому что съемки, на мой взгляд, к сожалению, им мастерства не прибавят. Я тут с ужасом услышал от ассистентки на съемочной площадке, значит, такой термин «сериальный артист».
Уже появился это.
Уже появился, да. Ну, это значит, тебе текст дают, ты его как-нибудь так произносишь. Ну, желательно органично, уже какой-то набор штампов существует, значит, и, в общем, понимаете, это, конечно, печально так смотреть, потому что вот ребята трудятся с утра до вечера, играют сейчас спектакли, это абсолютно продуманные и сознательная политика, значит, нашей мастерской. И, слава богу, в ВГИКе сейчас появился учебный театр.
Свой, да? То есть, своя постоянная сцена, на которой можно работать.
Да, да. И в скором времени появится новый учебный театр, уже замечательно оборудованный. В общем, мы с нетерпением это ждем. И вот что значит обучение? Да? Обучение наше – это практика. Это же не теория. Это надо все время выходить на площадку, надо выходить, все время погружаться в драматургию, задавать эти вопросы, нащупывать болевые точки. Профессия наша сопряжена с человеческой душой. Вот. Если это есть, если мы эту прививку сумеем ребятам сделать, значит, я думаю, они не пропадут. Я просто вспоминаю начало своего пути.
У вас Ром, ваш учитель был?
Да, Михаил Ильич Ром. Ну, это, да, особая статья. И просто до сих пор я какие-то поступки свои так выверяю по тому, как бы оценил это Михаил Ильич. Вот. потому что, ну, вот он давал нам предметные уроки. Но, кроме всего прочего, вот после института нам удалось создать театр пантомимы, в котором мы 2 года работали просто в таком жестком режиме. С утра до вечера. Утром тренаж, репетиции потом небольшой отдых, и вечером спектакль. И гастроли. Значит, объездили полстраны. И когда я пришел в театр киноактера, я вдруг попал в такой вакуум. Ты звонишь от 5 до 8 вечера на диспетчерскую, называешь свою фамилию, и тебе говорят, ну, завтра вы свободны. После этого свободен. Или у вас там фотопроба, пойдите в такую-то комнату. Вот, фотопроба. Мой друг Женя Харитонов шутил, значит, что, Игорь, вот мы с тобой артисты на фотопробу.
Вы тогда были приписаны, простите, вот, да, в театр киноактера, зарплату-то вы получали, да?
Ну, естественно, была пристойная зарплата. Или, скажем, вас вызывали там на озвучание, на эти переговоры, на фотопробы, и... За это тоже деньги платили.
Сейчас не платят, между прочим, за кинопробы, да?
Нет. Сейчас за многое не платят. Вот. Так вот я говорю, что попав вот в эту пустоту, я начал судорожно искать какую-то работу. Я встревал в любую возможность вот что-то сделать. И только это меня спасало. А к тому моменту уже и сцена в театре киноактера была, и можно было играть спектакли. Вот я думаю, что... И надеюсь на то, что вот та закалка, которую они получат, играя на 3-м и на 4-м курсе, спектакли все время. Мы же следим за этим, смотрим спектакли, потом обсуждаем им, замечания делаем. Собственно, делаем то, что и взрослые делают. Да? То, что, скажем, с нами, вот то, как работает с нами и Генриетта Наумовна Яновская, и Камеронович Гинкас, и Деклан Доналан также работает. Вот. Только так и можно чему-то научиться, только так и можно наше дело практическое. Вот.
Но сегодня наверняка у сегодняшних молодых артистов возможности больше для самореализации, чем, допустим, в то время, когда вы были выпускником. Или нет?
Я боюсь, что меньше. Я боюсь, что меньше, потому что, вот повторяю, в сериалах реализоваться невозможно.
То есть можно просто в обойму попасть, да?
Ну опять.
Какое-то время тебя будут, экипаж тебя все время будут эксплуатировать.
Да, да, да. И тебя, а кроме того, вот твою свежесть используют, твою, скажем, оригинальность.
Обаяние юности,
да. А потом, ну, спасибо большое, как говорил один режиссер, когда он снимал детишек, значит, и ассистентка прибегает и говорит, что, ну, ребеночек устал. Он говорит, нет проблем, давайте другого ребенка. Вот так и тут будет, значит, нет проблем. Спасибо, все, вон там очередь выстроилась. Ну, посмотрите, каждый раз выпускается громадное количество народа. Вот сейчас будет прием. И тоже посмотрим, какие толпы собираются, да? Вот. И поэтому... А идти надо в театры, чтобы не потерять профессию. Но, во всяком случае, если они вот уйдут из института с привычкой работать... И находить эту работу, и не сникать, они выживут. Если нет, ну, я жестокие слова скажу, значит, поменяют профессию. Угу. Как у нас было, я помню, так даже в театре киноактеров приходили молодые люди и даже успешно начинали, потом простой, и для того, чтобы не... чем-то себя занять, они, ну, становились там ассистентами режиссера, потом становились в лучшем случае вторыми режиссерами и успешно работали, и находили себя в этой профессии уже.
Ну, сегодня, конечно, еще и скорости другие. Вот вы мне вспомнили про Михаила Рома. Я так понимаю, что все-таки его, скажем так, педагогическое мастерство было не только в том, чтобы научить профессии, но и личность воспитать. Ведь недаром вы вспомнили про то, что вы до сих пор сверяете свои поступки с Ромом, да? Значит, да. На это хватало времени, какой-то, чтобы был разговор не только о конкретной профессии, но и о существовании на Земле,
да? Ну, понимаете, ну, это оценки, которые он давал. Ну, я помню такой случай. Значит, он получил сценарий студента и режиссера. Ему показалось, что не нужно эту работу делать. И он довольно много времени потратил на то, чтобы объяснить ему, почему не стоит это делать. Приводил аргументы. В общем, разговаривал с ним. Тот стоял на своем и считал, что надо это делать. Михаил Ильич увидел, что не пробивает он его. Не пробивает. Ну... «Ладно», — сказал, «ладно, как хочешь, делай». И начал читать лекцию. Он обычно, значит, закуривал. Наверное, тяжело ему бы сейчас было, потому что, значит, у нас везде развешаны такие таблички. Замечательно его, что курить табак запрещается. Я говорю, а что тогда?
Можно курить.
Разрешается курить фимиам. Вот. Ну вот Михаил Ильич, значит, взял сигарету, поджег ее, затянулся, начал читать лекцию, ходил, читал. Потом вдруг остановился. И в сердцах вот было, надо было видеть, как он это сказал. «Ну, не нравится мне это», — сказал он. «Не нравится». С горечью, с сожалением. Вот ты видишь, как он разговаривал с молодым человеком, как он его уважал, как пытался объяснить, почему не нужно это делать.
Вот скажите, по поводу репутации. Все-таки в такое время, хотя я так понимаю, что ваши студенческие годы пришлись на время оттепели как раз, да?
Да.
Конец 60-х,
да.
Начало 60-х годов, да?
Да.
А у Михаила Рома безупречная репутация сохранилась, при том, что он был весьма успешным режиссером, востребованным, популярным, любимым, да, и снял все-таки такие фильмы, которые действительно стали историей советского кино. Как ему удавалось сохранить репутацию в это время? Не замараться нигде. Я никаких подписей не читала его нигде, никаких доносов, никаких подписей под какими-то письмами сомнительными, коллективными.
Ну, вы знаете, ну, у них, как я понимаю, ведь были очень сложные взаимоотношения, и время было жестокое, вообще-то говоря. Я вот сейчас перечитываю время от времени, так листаю четырехтомник Бенедикта Сарнова, Сталина, писателя. Очень интересно, и неплохо многим людям это почитать. Так вот, Михаил Ильич рассказывал такую историю, что он лежал в Кремлевке с инфарктом туда, чего привезли, и там в это же время лежал Иван Александрович Пырьев. Михаил Ильич говорит, что вот лежу я в палате, мне еще ходить не разрешали. Открылась дверь, вошел Иван Пырьев. Посмотрел на меня, говорит Михаил Ильич, и сказал: «Миш, прости», и поклонился ему. И Михаил Ильич говорил, что думал, наверное, что я раньше помру. А он рассказывал как раз это уже после смерти Ивана Александровича Пырьева. Значит, вот что-то у них такое было, и как это, видите, потребность возникла, чтобы, так сказать, прийти и сказать: «Прости, Миша». Вот. А что касается репутации, ну, вот я много думаю об этом. И думаю о том, что так посчастливилось и так повезло родиться, еще захватить тех людей и ту культуру. И понятно, что они не идеальные были, да? Но странные слова говорить, да, приходится. Но есть такие понятия: нравственность, мораль. Александр Александрович Румнев повторял для меня: этическое выше эстетического. Мы-то молодые посмеивались, а с годами ты понимаешь, что это все острее и острее необходимо.
Это Игорь Ясулович. Мы слушаем новости, потом продолжаем разговор.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу. Здесь у нас в студии Игорь Николаевич Ясулович. Я вам сказала, дорогие друзья, что мы сегодня билеты раздаем вам, тем, кто задает вопросы нашему гостю. Я вот пока шли новости и рекламы, смотрела, что вы пишете, отметила для себя несколько вопросов, которые сейчас я переадресую Игорю Николаевичу. Напомню, что спектакли, на которые мы вас приглашаем, «С любимыми не расставайтесь», «Леди Магнит нашего уезда» и «Нелепая поэмка». А вот мы говорили про репутацию перед новостями. Как раз пришел вопрос от Дмитрия. Игорь Николаевич, с чем связано, что репутация в наше время перестала быть мерилом ценности интеллигентного человека?
Ну, это довольно сложно мне ответить на этот вопрос вообще. Я думаю, ну, так, я думаю, поскольку я не философ, не аналитик, не социолог, не работаю в Ливаде, работаю в театре. Но я думаю, что это вот такой вот естественный процесс. Мы замечательно рубили сук, на котором сидели. Значит, после революции, да, сколько народу было порушено, сколько уехало. Но оставшиеся, вот я говорил уже об этом, оставшиеся, слава Богу, что-то сумели передать, успели передать. А дальше, ну, смотрите, ну, Никита Сергеевич, это еще ничего, потом был, ну, понимаете, откуда может быть вот это мерило, когда в последние годы ходила такая циничная шутка, значит, гонка на лафетах, когда помирали один за другим генеральные секретари, и, ну что это, люди говорили о смерти, да, и смеялись над этим, ну... Вот, а сегодня, мне кажется, и бал правят те, кто воспитан был в последние годы советской власти, когда врали безудержно, когда цинизм был, и кто-то говорит, что правление Леонида Ильича таким бархатным было, да, мягким. А на самом деле это ужасно было. Ужасно, потому что это разъедало личности, разрушало личности. Понимаете, как вот я сказал, что Александр Александрович Румнев говорил для меня: этическое выше эстетического. И своим поступком он это подтвердил. Мы так посмеивались. А когда ему надоело возиться с нами бессовестными, он взял и положил заявление об уходе и ушел. Вот и все. Вот такие поступки. Значит, мне, слава богу, посчастливилось это видеть. Так же, как Михаил Ильич Ром выступил в Доме актера с речью, после которой его выгнали из института, не давали преподавать какое-то время, он и снимать не мог. Вот.
Я хочу вам
процитировать. Я не знаю, ответил я, не ответил, но это...
Ответьте. Да. Тут пришла записка от неизвестного мне человека, но он обращается к вам так. Игорь, расскажи, как Ром отказался перед всеми нами от того, что делал прежде в кино.
Да не отказался. Тоже вот это, мне кажется...
Какой-то ваш однокашник.
Видимо. Нет, я понимаю, но я по-другому это воспринимаю. Там был мучительный процесс переоценки. И там ведь опять-таки... Ну вот у меня есть картина «Обратной дороги нет». Я там произношу слова, значит, когда герой, которого играл Коля Алялин, погиб, значит, я вспоминаю его, говорю, он коммунист был настоящий. И я говорил эти слова абсолютно искренне, в ту пору, да, это 72-й, по-моему, год был, да, в 72-й мы снимали картину. И сценаристы писали эти слова не случайно, потому что, ну, как-то мы... Идея-то была вроде бы замечательная, чистая, да, мы могли заблуждаться, но мы искренне верили в это. И, произнося эти слова, мы хотели, чтобы они разошлись, чтобы было понятно, что вот это настоящий человек, а вот это нехороший, этот поганец. Вот.
А что это за эпизод был с Ромом-то?
Нет, это не эпизод, просто на наших глазах происходило вот это мучительное. Ведь он снял «Убийство на улице Данте», да, и очень не любил эту картину. Ну, там много чего сошлось, да. И дальше был, как я понимаю, период вынужденного молчания, когда вот и шла эта работа. А потом на наших глазах он занимался, писал с Даниилом Храбровецким сценарий «9 дней одного года». И он приходил, делился, читал сцены, говорил о том, что... Конечно, опыт, профессия, все замечательно, но как мучительно находить что-то новое, потому что профессия услужлива тебе подсовывает то, к чему ты привык, то, что апробировано, и то, что уж наверняка тебя вывезет. А ему хотелось найти что-то новое. И это новое и в изображении, и в тех людях, которые... А главное, те вопросы. Но самая, опять-таки, великая картина его, ведь не случайно он уходил от этого, искал эту правду, истину. Ну, я, понимаете, это не моя профессия. Моя профессия чужие слова говорит.
Вы хотите про обыкновенный фашизм
сказать? Обыкновенный фашизм, да. Вот великая картина. И она же через сердце проходила. Это он отсматривал такое количество хроники, материалов этих.
Ну, аналогия там была прямая, она случайно получилась, как вы думаете?
Да вы понимаете, тогда вышло несколько, и я помню, в Доме кино была, по-моему, то ли английская картина, тоже, я тогда помню, поразился сходству такому, чисто визуальному даже, да, да, картина Михалыча, естественно, наталкивала на самые прямые какие-то ассоциации. Только, опять-таки, ведь все видели, но молчали. Такой секрет по решению. Видим, это не наши, это не наши. Как не наши? И почему не наши? И естественно, должно быть похоже, потому что сущность одна и та же, но фразеология другая.
Еще вопрос от нашего слушателя. Каков должен быть ответ театра на происходящее вне его стен? Ну, имеется в виду вся вот окружающая жизнь. Вообще, как я понимаю, этот вопрос, как театр может участвовать в общественной жизни?
По-моему, только человечный. Только человечный. Никакой другой. Потому что не наше дело... может быть и политический театр. Театр любой может быть. И слава богу, что у нас есть и театр ДОК, и практика, и прочее. Слава богу. И чем больше будет, тем лучше. И ребята будут устроены. Вот. Но наше дело как раз... простите за... пафосность такую. Александр Сергеевич сказал, да? И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу. Вот этим и надо заниматься театру, человеком, человеческой душой, нащупывать эти болевые точки и пропускать их через себя, тогда что-то действительно получается. Я буду играть 10 числа нелепую поэмку. Это, понимаете, я, прикасаясь к этому материалу, погружаюсь в него, что-то со мной тоже происходит. Это ведь я не к тому, что я становлюсь трибуном или не трибуном, но возникают какие-то новые нюансы, какие-то этот разговор один на один, да, он требует ведь боли.
А вопрос от Виктора. Есть ли у вас друзья в Украине? Общаетесь ли вы с ними сегодня? Обсуждаете ли события?
Друзей у меня, живущих в Украине, нет. Я просто в детстве жил в Измаиле. В Одессе бывал часто. Снимался на киевской студии в ту пору, когда... То есть, не друзья, но партнеры были. С Богданом Ступкой мы работали, и замечательно общались. Вот. Есть. Я им очень сочувствую. Я думаю, что там все наладится. И не может не наладиться. И когда я там... не так давно я был, снимался, и я не видел того, о чем говорит в программе Дмитрий Киселев. Не видел.
То есть никаких фашистов, бандеровцев?
А?
Фашистов, бандеровцев не встречали?
Да,
на украинских темных улицах?
Да нет, я не видел. Да, Господи, Боже мой, правда, это... когда нормальные люди, да? Я понимаю, что есть пропаганда. Но а как к этому относиться в городе Воронеже? Мы сели в уличном кафе там выпить кофе. И мимо идет хорошая такая ватага таких, ну, как их назвать, неонацистов, угу. Нет? Ну, вот видно, да, тоже. Как к этому относиться? Кто они такие? Как власть к этому относится? Значит, у нас тоже это существует. Я даже не знаю, надо ли их запрещать, надо ли их что-то одергивать, надо не позволять им... Что там? Но у меня на этот вопрос ответа нет. Я имею в виду... Я думаю, что с Украиной все будет хорошо.
А еще вопрос, опять же, общественно-политический. Вы на политические акции ходите из актерского любопытства или это ваша гражданская потребность?
Ну, опять, мне бы не хотелось таким высоким штилем. Ну, есть потребность, ну, как-то ну, понимаете, вот когда я первый раз пришел на проспект Сахарова, я помню, как я шел буквально по миллиметру, переступая ногами, и надо было ощутить ту атмосферу дружелюбия, какого-то... Там не было ощущения опасности, там не было ощущения того, что вас задавят в этой толпе. Моя-то память хранит еще ту толпу, которая, значит, раздавила столько народу, когда помер Иосиф Виссарионович. Да? И здесь была совсем другая атмосфера. Поэтому представить себе, что на Болотной кто-то что-то устраивал, я не могу. Угу. Тем более, что я краем глаза видел. Я пришел туда, видел, что там что-то такое, какая-то запинка, и мог составить свое суждение по поводу того, что там происходило.
Вот. А, вопрос театральный. Каким был первый спектакль или какое впечатление этот первый опыт произвел, спрашивает Андрей.
Что, первый мой?
Да.
Это был спектакль, ну, если не считать студенческого спектакля, который поставил Андрон Сергеевич Кончаловский, и этот спектакль назывался «Салемский процесс». Угу. Вот, я там играл судью Готтерна. Самый первый спектакль был спектакль «Пантомимы». Мы как раз только закончили институт, и благодаря Ивану Александровичу Пыреву, значит, нам удалось создать этот театр, и на сцене дома кино, нынешний театр киноактера на улице Воробского, ныне Поварская, значит, мы сыграли первый спектакль. Мы были счастливы, но я был немного огорчен тем, что я был занят в пантомиме «Олень и охотник», играл охотника, и там такая финальная мизансцена была, когда охотник, значит, убивает мамашу, а маленький олененок, сыночек ее, от меня уходит. Я, значит, над мамашей вырастаю, поскольку тогда надо было тоже какие-то расставить, значит, ну, нельзя было просто чистым искусством заниматься, а какие-то знаки должны были быть. Так вот, этот охотник как бы напоминал, ну, некую свастику, вот он зловещий такой был, да. И мне надо было вот потихонечку, значит, вырасти в пластике, в такую, значит, вот крест, некий, да? Знак, в некую, значит, такую зловещую фигуру. И в это время два дзанни, то есть два слуги просцениума, должны были закрывать занавес. И я начал шататься.
На одной ноге же стоять?
На одной ноге я начал шататься. И когда уж совсем занавес закрывался, все-таки опустился на вторую ногу. Дали занавес, открыли, а я в маске был. И я маску так и не снял, потому что было неловко, стыдно.
Не получилось, получилось коряво.
Ужасно, да. Вот, кланялся в маске, и вот это, видите, запомнил на всю жизнь. Это был, да, чуть не первый спектакль вот наш, значит, вот это было, да.
Еще вопрос. Какое время для вас, как для актера или человека, более предпочтительное? Вот это интересно дальше. До 91-го года или после? То есть, понятно, что имеется в виду годы советской власти, наверное, да. Да, или сегодняшнее время.
Ну, понимаете, опять, советская власть, ну, мы как бы жили по разные стороны, значит, у нас была своя жизнь, а у советской власти своя жизнь. Иногда мы пересекались, делали что-то такое, так как мы, там вражды не было. Но, тем не менее...
Друг друга не трогали.
Ну, да. Кроме того, у нас ведь какая профессия? Ну, так вот, мы... Молодые были, любили шутки. Не всегда эти были шутки, значит, особо остроумными. Ну, например, значит, по-моему, вот как раз про Крым. Мы, по-моему, где же это было? В Керчи, кажется. Ну, неважно, вот где-то там, значит, мы... отыграли спектакль, возвращались из театра в гостиницу. Ну вот, вдруг приходила такая мысль, ты куда-то убегал, зная, что сейчас ребята пройдут, а подбегал ты к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, который, значит, так стоял. И там ты, значит... остервенело начинал себя отряхивать. Так вот, вот чистишь себя. И все спрашивают, что там такое, что ты делаешь? Я говорю, я себя под Лениным чищу. Вот нам жутко нравилось это такое. Вот мы посмеялись, да, все. Ну, глупость. Ну, вот так резвились, значит, и...
Но так...
Слава богу, за это уже не сажали.
Но так вот напрямую с системой никогда не сталкивались? А? С системой напрямую никогда не сталкивались?
Ну, в каком смысле? Ну, как... Вот это тоже очень интересно было. Значит, я несколько раз ездил за границу. В Польшу съемки были. Вот. Причем, поскольку... в театре киноактера, значит, была комсомольская организация. Ну, как вы понимаете, по инерции ты идешь, да, пионер, потом комсомолец, вот. А потом ты уже сам решаешь, пойдешь ты в партию или нет. Вот мне не хотелось этого. Но комсомольцем я был. А не так много было в театре киноактера комсомольцев тогда. И каждый, значит, по разу секретарем комсомольской организации был. И тут и мне сказали, значит, все, предыдущий секретарь говорит, я уже год отработал, теперь будешь ты. Я говорю, зачем же мне? Ну, все, вот пускай ты будешь. Ничем я таким не занимался.
Взносы собирал.
Взносы, слава богу, собирала у нас замечательная была делопроизводитель Билли Аронна. Вот она собирала взносы. Но когда надо было ехать, я не помню, да, чуть не, тоже не в Польшу, как-то одновременно моя жена должна была поехать в Болгарию, там... Златый Пяс тогда, да, путевки можно было купить и поехать туда. Но тоже надо было проходить вот всю эту цепочку. Значит, так я, когда пришел в райком партии, зашел в комнатку, где комиссия сидела, прочли мое дело, и там, значит, сказали секретарь комсомольской организации. И все, и я вышел. И вечером мы встретились с Наташей. А я говорю, что ж в таком настроении? Она говорит, да. Я говорю, не могу, они замучили меня этими вопросами. Какие-то дурацкие вопросы. Кто там...
Секретарь Коммунистической партии Болгарии.
Да, вот это. Да, оно мне надо. Да. Вот, вот однажды так я воспользовался своим, да, особым положением. А вот возвращаясь к этому вопросу, в 91-м году, ну, понимаете, блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые. Вот это надо было видеть, надо было ощутить, надо было пройти. Эти дни были незабываемыми. Тот шок, который, значит, возник, когда мы увидели эти танки на улицах. Замечательно моя теща сказала, Ирина Петровна, когда Наташа звонила из деревни, она в деревне была, говорит, что там Леша делает, сыночек. Она говорит, Леша там у Белого дома. Говорит, мам, ну надо как-то так поосторожнее. Ну что, значит, волнуется за жизнь, значит, ребеночки. А Ирина Петровна говорит, а что я могу сделать? Они должны там быть. Они, вот ее отношение к этому было такое, понимаете?
Ну вот мы должны заканчивать замечательный финал.
Да, извините за косноязычие мое.
Да, ну прекрасно. Мы обо всем успели поговорить и даже вопросы слушателей задать. Я в начале следующего часа скажу, кто у нас пойдет в театр. А Игорю Николаевичу огромная благодарность и от себя, и от наших слушателей. Я здесь не читала телеграмм дифирамбов, поскольку программа так называет. Но дифирамбов, поверьте, было много. Здоровья вам, успехов, работы, талантливых учеников.
Спасибо большое.
И семье.
Вот это очень важно. Последнее, да.